Накануне дня рождения вождя мирового пролетариата мы прошлись по ленинским местам в Центральной Азии, пытаясь понять, что осталось сегодня от символа советского прошлого. Предлагаем вашему вниманию радиоверсию видеопрограммы, посвященной этой теме.
Всего 20 с небольшим лет назад представить нашу жизнь без Ленина было практически невозможно. Именем вождя мирового пролетариата были названы многочисленные улицы и проспекты, школы и библиотеки, целые области и города. Он был увековечен в мраморе и бронзе. Казалось, все это священно и незыблемо. Но с развалом Великой Державы пали и памятники Владимиру Ильичу. Где-то их демонтировали и переносили на задворки или свалку истории вместе с другими соратниками по революции. А порой они рушились в буквальном смысле слова. Это столица Таджикистана Душанбе. 1991 год. Спустя примерно месяц после ГКЧП, когда сторонники независимости стали требовать запрета коммунистической партии, по решению тогдашнего мэра Максуда Икрамова снесли памятник Ленину на центральной площади города, что вызвало бурную реакцию сторонников советского режима. На следующий день толпа, собравшись на главной площади Душанбе, вынудила уйти в отставку председателя парламента. События последующих дней обострили ситуацию и привели к противостоянию, которое вылилось в гражданскую войну. А сегодня главными хранителями памяти и памятников Ленину в Таджикистане, пожалуй, остаются верные члены коммунистической партии. По их данным, всего в Таджикистане до наших дней сохранилось 66 памятников вождю пролетариата. Эта цифра была озвучена в конце января, когда коммунисты отмечали 90-летнюю годовщину со дня смерти Ленина в районе Рудаки. Лидеры таджикских коммунистов уверены, что сегодня, как никогда прежде, народ, в особенности старшее поколение, с теплотой вспоминает советское прошлое и связывает с ним все лучшее, что когда-либо было в Таджикистане. В тех местах, где памятники были сняты, их в основном заменили памятниками Исмоили Сомони, основателю первого таджикского государства. В соседнем Узбекистане же вы не найдете сегодня ни одного памятника Ленину. Они были заменены или снесены на заре независимости. По иронии судьбы, первый его памятник в Центральной Азии появился именно в узбекском городе Хива в 1924 году.
Каждая страна поспешила принять независимость. Также было решено снести памятники теперь уже советской символики, советским лидерам. Каждый режим хочет утвердить свои какие-то приоритеты и забыть о том, что было раньше. То есть начать с нуля.
А всего в нескольких километрах от Узбекистана, в кыргызском городе Ош, Ленин, как и много лет назад, стоит на самом почетном месте. Здесь и проводят самые важные мероприятия, будь то парад в День независимости страны или митинг оппозиции, и даже праздничный намаз. В столице тоже сохранились его памятники. Правда, самый главный перенесли с центральной площади, но буквально на несколько метров. Именно там дважды в год собираются местные коммунисты почтить память великого вождя.
Образ Ленина присутствует в Бишкеке и по сей день. Конечно, не так, как во времена Советского Союза, но связано в столице Кыргызстана с именем вождя мирового пролетариата немало. Например, название Ленинского до сих пор сохранил один из четырех районов Бишкека. Имя Ленина гордо красуется при входе в здание акимиата этого района. Кроме того, в Бишкеке эту надпись можно увидеть на здании районного суда. А в самом центре столицы расположена библиотека, в простонародье и по сей день называющаяся Ленинкой, хотя она уже давно переименована в Национальную библиотеку. Мало кто из водителей, проезжающих по проспекту Джубек-Джолу, подозревает, что когда-то он назывался проспектом Ленина. По традиции, в день рождения Владимира Ильича Ленина, около его памятника на Старой площади собираются коммунисты. Они возлагают цветы к монументу вождя мирового пролетариата и произносят пламенные речи.
Он создал систематизировал теорию Маркса и назвал три источника, три составные части марксизма.
Ну, знаете, вообще я должна сказать, все новые режимы посткапиталистические, и в том числе наши, они вообще относятся абсолютно безразлично к памятникам. Особенно и к памятникам нашей советской эпохи и к вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину. А этот памятник мы с большим трудом отстояли, и они вынуждены были его перенести и поставить сюда. Мы здесь дежурили каждый день.
Возможно, сегодня уже мало кто называет детей Ильичом, Лениным, Марселем, однако эти имена носят еще вполне молодые кыргызстанцы. Сегодня уже трудно сказать, будут ли через 20-30 лет возлагаться цветы к памятнику Ленину, и вообще будет ли он стоять на своем нынешнем месте. Полот Холбаев, Уланас Анали, специально для «Перекрестка» из Бишкека.
Туркменистан же как будто остался в советском прошлом. В том смысле, что здесь, как нигде в другой стране региона, в каждом городе или селе должен быть обязательно памятник или бюст вождю. Только это уже другой вождь, а точнее Туркменбаши. Но и среди всего многообразия памятников бывшему президенту Сапармураду Ниязову все же сохранился и памятник Ленину. Он находится в одноименном сквере в самом центре Ашхабада. Этот монумент вожде пролетариата уцелел во время массового сноса памятников советским политическим деятелям Туркменистана. Не затронула памятник Ленину и широкомасштабная реконструкция центра современного Ашхабада. В годы независимости все остальные памятники, бюсты, скульптуры Ленина практически во всех уголках страны были снесены и разрушены. Исчезло имя Ленина из названия рек, городов, деревень, улиц, организаций и производственных объединений. В новых названиях имя Ленина было заменено именем Туркменбаши. Но в обиходе туркменистанцы часто используют старые ленинские названия. В Казахстане тоже улицы и проспекты, которые когда-то носили его имя, многие, даже молодое поколение, называют в основном по-старому. Но в отличие от Туркменистана, памятников Ленину здесь сохранилось немало. Пусть даже они и не стоят, как раньше, на центральных площадях.
Еще два десятилетия назад памятники советским вождям возвышались на постаментах в центре Алматы. Сейчас это многометровая статуя Владимира Ленина, стоявшая когда-то перед зданием Дома правительства Казахской ССР, перенесена в парк на окраину города, на так называемую свалку истории. Здесь же ютятся памятники Виноградову, Фрунзе и Калинину. Есть даже памятник борцам Октябрьской революции.
Сколько всего в Алматы было памятников большевистскому вождю, точно неизвестно. Но один из них до сих пор находится в парке возле железнодорожного вокзала Алматы-1. Он в крайне плохом состоянии. В декабре 2011 года памятники Ленину были выведены из списка охраняемых объектов. С обретением независимости были переименованы такие улицы, как Ленина, Ленинабадская, Ленинградская, Лениногорская и Ульяновская. Проспект Достык, центральную улицу в Алматы, некоторые жители до сих пор по старинке называют улицей Ленина.
Если передняя часть, то Ленина-Абая, если задняя...
А какой?
Ленин.
Ну, Ленина-Абая.
На какой улице расположен Дворец Республики?
На улице Ленина.
На проспекте Достык находится самый большой концертный зал Алматы. Открытый 22 апреля 1970 года, в дни празднования столетия со дня рождения Ленина, он был назван в честь вождя пролетариата. В постсоветское время он был переименован во Дворец Республики. В южной столице Казахстана все же есть улицы, названные в честь Ленина. Они находятся в микрорайонах Достык и Шанарак-2. Один из них входит в Алатауский район Алматы. В местном акимате заявили, что улицы Ленина назовут по-другому после снятия моратория на переименование улиц в мае этого года.
С крахом марксистско-ленинской идеологии и распадом СССР следы вождя не исчезли. Почему же простые люди в Центральной Азии в последнее время все чаще вспоминают советское прошлое?
Сейчас мы видим новое время наступает, когда интерес к нем, мы называем неомарксизмом, марксизму и ленинизму, очень возрос. От чего? Потому что снова люди озадачены одной проблемой, которую поставили марксисты. Это проблема свободы трудового человека.
Конечно, слова поэта «Ленин и теперь живее всех живых» давно не актуальны. Но все же остаются места, где он, как и прежде, с высоты своего постамента как бы наблюдает за всеми перипетиями нашей жизни. За митингами и демонстрациями политических сил, начиная от коммунистов и демократов, либералов и националистов. У памятника идеологу атеизма даже проводят массовые молитвы. А в Кыргызстане он стал свидетелем двух революций. Хотя революции – это очень даже по-ленински. Вы слушаете программу «Перекресток» в пражской студии Айнура Джекшелзе. В Казахстане решением суда закрываются две оппозиционные газеты «Асанди Таймс» и «Правдивая газета». О причинах закрытия изданий мы беседуем с нашей коллегой из казахской редакции Асем Токаевой.
В случае с «Асанди Таймс» ее признали частью единого СМИ «Республика». Это такое громкое дело, по которому... В конце 2012 года, начале 2013 года около 30 оппозиционных СМИ в том числе газета «Голос Республики», «Республика деловое обозрение» и так далее, сайты и телеканал К+, были признаны единым СМИ, и их признали экстремистскими, объявили экстремистскими и закрыли. И вот Асанди Таймс посчитали тоже частью этого единого СМИ, поскольку прокуратура заявила, что в этой газете работают бывшие сотрудники республики, бывшие сотрудники других изданий, которые попали в это единое СМИ. И на этом основании посчитали единой частью этой структурной, этой большой организации mm-hmm. республика и закрыли. По структуре технически это не является одной структурой, mm-hmm. но по версии прокуратуры это является частью, да, всей mm-hmm. этой mm-hmm. мегакорпорации. Mm-hmm. А «Правдивая газета» была закрыта по таким вот чисто формальным, как утверждают представители этой газеты, очень формальные причины нашли, очень мелкие. Это то, что трижды на эту газету накладывались административные взыскания по причине того, что газета неправильно указала выходные данные. Ну, например, там не предоставила информацию о периодичности этой газеты. И это послужило основанием для административного взыскания. И три подряд эти взыскания послужили основанием для закрытия этой газеты.
Насколько популярны были эти газеты?
У каждой газеты, в принципе, тираж в пределах 7 тысяч. А «Санди Таймс» 7,5 тысяч экземпляров. У «Правдивой газеты» где-то 7 тысяч. Кстати, одно из придирок прокуратуры – это то, что вместо тиража 7 тысяч, реальный тираж 7 тысяч, газета указала якобы тираж 8 тысяч. Тоже послужило основанием для вынесения административного взыскания. И газеты, в принципе, популярны. У нас нет оппозиционной прессы, нет независимой прессы, поэтому в Казахстане они читаются. Особенно их читают в онлайне. Угу. Вот, эти газеты, можно сказать, да, они популярны. Угу.
И на какую тему они в основном писали?
Ну, это коррупция, критика правительства, критика президента. Такие вещи, которые не освещают местные государственные СМИ угу. или подконтрольные.
А если это были одни из последних или даже последние оппозиционные издания, то означает ли это, что теперь в Казахстане совершенно нет оппозиционных каких-то журналов,
да,
онлайн-изданий?
Информационное поле сильно зачищается, но есть еще, остались. Это были последние из таких вот острых, таких зубастых оппозиционных изданий, да. Осталась газета еще «ДАТ». Она распространяется тоже еще пока в таком в принт-версии и в PDF-версии. Потом есть еще газета «Тажарган». И есть еще газета «Саясат Аланы», которая тоже на грани закрытия, кстати, угу. «Политическая трибуна». Вот. И еще газета есть, журнал есть «Адам Бол», но это такие псевдооппозиционными их называют, которые еще как бы угу. служат каким-то целям власти.
А вот что говорят, скажем, редакторы или представители этих, журналисты сами этих изданий, с чем связаны вот эти, не гонения тут?
Ну, естественно, с тем, что вообще наши власти уже абсолютно утратили способность мириться с любой критикой, с любым правдивым словом, и это они связывают с защищением информационного поля на случай того, что на фоне кризиса в Украине. Еще они связывают это с тем, что власти проектируют то, что произошло в Крыму mm-hmm. после аннексии, да, mm-hmm. аннексии этого полуострова. Они это проектируют и на Казахстан. В случае таких вот каких-то таких событий, возможных, подобных, они просто зачищают поле от неугодных журналистов, которые могут что-то сказать, которое не ложится в канву информационной политики государственной.
На наши вопросы ответила журналист казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Асем Токаева. В Узбекистане с апреля закрылись теле- и радиоэфиры для народного артиста Узбекистана Мурода Раджабова, певицы Нюлюфар Усмоновой, солиста группы «Шахзод» Рашида Холикова, известного актера Алишера Узокова, режиссера Наби Абдурахмонова и группы «Зарба». По словам представителей шоу-бизнеса, они считались любимыми артистами Гульнары Каримовой и подверглись запрету после потери могущества их покровительницы, пишет биржевой лидер со ссылкой на радио «Озодлик». Правда, запрет был в устной форме. Материал наших узбекских коллег представит Элиза Кененбаева.
Источник радио «Зотлик» из узбекского шоу-бизнеса заявил, что теле- и радиокомпаниям страны дано устное распоряжение не выпускать ряд артистов в эфир. Все эфиры для них закрылись. Всем теле- и радиокомпаниям страны дано распоряжение о запрете их трансляции. Сейчас и следа их не найдешь в теле- и радиопередачах. Даже «Тарона Рекордс» на своем радио «Сбегим Таронасы» не может поставить «Нюлюфар». А интернет-сайты пока не трогают, потому что у нас сайты стали не столь уже важными СМИ, сказал собеседник радио «Зотлик», пожелавший не называть своего имени. Один из чиновников эстрадного объединения «Узбекнаво» подтвердил, что существует устное распоряжение, касающееся 5 артистов и группы «Зарба». Но это не является инициативой «Узбекнаво». Нам спустили сверху список людей, которых надо убрать из эфира. Причины не сообщили. Мы выполняем лишь распоряжение свыше. Но на руках у нас нет ни одного письменного приказа. Все только в устной форме, сказал чиновник из «Узбекнаво». По словам источника, радио «Зотлик», артисты, на которых был введен запрет, в последние годы считались любимцами Гульнары Каримовой. Народный артист Узбекистана, 65-летний Мурод Раджабов, в беседе с нашим корреспондентом сказал, что он в курсе существования запрета, однако не видел ни одного письменного документа по этому поводу.
Я слышал такое, но точно не знаю. Нам никто не говорит. Но такой разговор есть. Такие вещи ведь не объявляют. Просто говорят, не выпускать в эфир. Даже писем нам не присылают. Только есть устное распоряжение, не выпускать. И все.
В прошлом месяце Раджабов был освобожден от должности директора музыкально-драматического театра «Мукимий». Теперь и получить роль в кино может для него стать намного труднее. Режиссер Наби Абдурахмонов из этого черного списка продолжает работать в театре «Ёждар». Мы не смогли побеседовать с ним, он был очень занят. Проводил репетицию премьерного спектакля. А администратор Нилюфар Усмоновой ограничился ответом «Никакого запрета нет». С другими артистами связаться не удалось. Актер, режиссер, певец и пародист Алишер Узоков также активно участвовал во всех мероприятиях Гульнары Каримовой. В 2012 году на конкурсе M&TVA Гульнары Каримовой он удостоился приза «Самый лучший актер». Его режиссерский фильм «Теперь мой папа холостяк» стал на том же конкурсе самым лучшим фильмом. Алишер сыграл роли в примерно в сотне фильмов. До введения негласного запрета 30-летний Алишер заявил, что уходит из кино. В последнее время он играет нападающим в футбольном клубе «Истиклол». Дочь Юлдус Усмоновой Нилюфар также активно участвовала во всех благотворительных мероприятиях Гульнары Каримовой. Кстати, в последние несколько лет выступления самой Юлдус в Узбекистане были запрещены. Все это время она находилась в Турции и вернулась на родину после отмены этого запрета. Она тоже выступала на одной из вечеринок дочери президента. В марте главный прокурор Национального антикоррупционного ведомства Швеции Гуннар Стетлер в интервью «Радио Свобода» подтвердил, что Гульнара Каримова подозревается в получении взяток в обмен на доступ финско-шведской телекоммуникационной компании «Теля Сонера» на узбекский рынок. По данным следствия, в 2007 году «Теля Сонера» заплатила более 350 миллионов долларов за лицензию на право оказания услуг в сетях третьего поколения. Деньги были переведены зарегистрированной в Гибралтаре фирме «Такиланд», которая, как считается, принадлежит Каримовой. На родине же старшую дочь президента обвиняют в уклонении от уплаты налогов и других преступлениях. Прекратили вещание несколько телеканалов, входивших в так называемую «медиа-империю Каримовой». В Ташкенте закрыты более 10 магазинов модной одежды, принадлежавших ей самой и ее бизнес-партнерам. В феврале появились сообщения о том, что несколько ближайших соратников Каримовой были арестованы прямо в ее ташкентской квартире по обвинению в мошенничестве, отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и нелегальном вывозе валюты и других преступлениях.
В эфире программа «Перекресток». Молодой бишкекский блогер Руслан Токочев решил бросить вызов судьбе и покорить необъятные просторы нашей планеты. Вот уже месяц он находится на пути к своей цели – пересечь 40 новых границ. Очарованный странник пока побывал в трех странах. С Русланом связался наш корреспондент Сабыр Абдумамунов.
Руслан, в какой стране вы сейчас находитесь? И сколько дней вы уже в пути?
На данный момент я нахожусь в городе Катманду, столица Непала. Кажется, сегодня уже 26-й день.
Какая цель движет вами в путешествии? И сколько стран вы хотите посетить?
Мой маршрут пролегает через 40 стран, 3 из которых я уже благополучно прошел. Цель моего путешествия – это исполнение моей давней детской мечты – совершить кругосветное путешествие, ну и познать себя, также познакомиться с разными культурами людей. Ну, мне всегда нравилось что-то новое познавать, и знакомиться с новыми людьми, и искать новые приключения, и проживать жизнь в путешествиях.
Вчера мы с друзьями обсуждали о вашем путешествии, и нас озадачил один вопрос. О боже, сколько же денег и средств понадобится, чтобы за 2 года объехать 40 стран? Если не секрет, как вам удалось найти такую немалую сумму денег?
Последние 2 года я планировал это путешествие и старался откладывать деньги на этот проект. Но я не скажу, что накопил очень много денег, так и не получилось собрать нужную сумму, как я думаю. Так что в итоге я с малым бюджетом вышел, так сказать, на бум. Я предполагаю, что буду работать по дороге и как-то зарабатывать на свое дальнейшее путешествие. А так можно экономить деньги, живя в дешевых отелях, хостелах, бэкпекерах, а также пользоваться услугами социальных сетей, как Couchsurfing, который предоставляет бесплатное жилье на пару дней. А также у меня есть палатка, спальник, так что я могу ночевать где-нибудь под открытым небом, что также экономит средства.
До Непала вы были в Китае. Что вы для себя нового открыли?
Что мне в Китае понравилось, так это то, что они очень массово все, ко всему массово подходят. Строительство очень бурное, развитая система транспорта. Но что было тяжело, так это общение с ними, так как многие не разговаривают по-английски, и только вот 2-3 человека на моем пути встретились, то хоть как-то объяснялся со мной по-английски. А так приходилось общаться на пальцах и показывать все жестами туда, направо, налево, что я хочу, что делать.
Руслан, в вашем маршруте посещение какой страны вас настораживает? И в какую страну вы стремитесь попасть?
На данный момент меня больше беспокоит следующая страна – Индия, так как сейчас там очень жарко, не туристический сезон, и начнутся муссонные дожди, которые будут лить в течение 3 месяца. А так как я как раз собираюсь там провести следующие 3 месяца, это и есть главное. Ну, не проблема, но это стоит пережить, мне кажется. А я не тороплю события и не жду, что как-то быстро куда-то попаду. Я просто хочу прожить в каждой стране и ощущать полностью ту страну, в которой я нахожусь.
Вот вы уже в месяц дороги, а Бишкек вам не снится?
Да, кстати, недавно приснился в Бишкек, и я подумал, почему я в Бишкеке нахожусь, потому что сейчас я нахожусь где-то в другом месте, и я осознал, что я нахожусь во сне, и попытался проснуться, просыпаюсь, и я вспомнил, что я в Непале. Нет, я не скучаю пока. Кстати, по моему опыту, скука приходит на 6-й месяц вдали от родины, по моему предыдущему опыту.
Напоследок, Руслан, дайте, пожалуйста, несколько универсальных советов тем, кто хочет путешествовать, как вы, но боится сделать первый шаг.
Если вы хотите или собираетесь отправиться в дальнее путешествие, но все не решаетесь и не знаете, как сделать, и вас гложет страхи, то я вам посоветую минимально проложить свой маршрут, через какие страны вы хотели бы посетить, что увидеть, составить примерный бюджет, там, используя информацию в интернете, там она исчерпывающая на самом деле. Назначить день X, тот день, когда вы собираетесь выйти и готовиться к нему. На самом деле страх будет присутствовать до последнего. На своем опыте могу подтвердить это. Но тогда, когда делаешь свой первый шаг, то все страхи исчезают, а в дальнейшем ты просто кайфуешь. Так что дерзайте.
Доброго вам пути, берегите себя. Спасибо за интервью.
Пожалуйста.
На этом мы заканчиваем очередной выпуск программы «Перекресток». Вела сегодня я, Айнура Дюкшигзе. Всего доброго и до свидания. «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.